Лосева. Все будет ру.
Добрый день, дорогие слушатели. Как всегда, в среду ровно в 2 часа и несколько минут после новостей мы с вами занимаемся нашим любимым делом. Мы решаем судьбы Родины и думаем, как же нам сделать так, чтобы все у нас было прекрасно, хорошо, стабильно, чтобы все было ру. И было в нашей прекрасной России будущего. Поводы только были бы прекрасные, здоровые, созидательные и обнадеживающие. Поговорим мы сегодня вот совсем о насущном. Поговорим мы сегодня о том, как сделать так, чтобы наша Россия будущего была с яйцами во всех смыслах. Ну и не только с яйцами, но и с курятиной, индюшатиной. Чтобы все, что производит богатая, плодородная, чудесная российская земля, ну, было нам доступно. Было в изобилии, по нормальным ценам и не вызывало тремор, так сказать, тревогу, особенно в преддверии праздников. Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Иванович Холод. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Анатольевич Марков.
Добрый день.
Составит нам с вами, дорогие слушатели, компанию. Ну что, давайте начнем прямо с насущного. Что случилось с яйцами? Что такое? Что это вообще такое? Я тут пыталась, значит, заказать, как обычно, в свой поселок доставку в крупном супермаркете, в котором чего только нет вообще всегда. И вдруг там нет куриных яиц, ну, на тот вечер, на который мне нужно было заказать. Потом, правда, заехала в магазины по дороге с работы, и везде стоят, значит, разные виды этих яиц, то есть коробки, вот такие-сякие и прочее. Но вот холодок-то пробежал, я хочу сказать, что, потому что когда ты вдруг что-то пытаешься заказать, мы же уже избалованы вот доступностью самых простых продуктов для нас, и вдруг этого нет. И вот это, значит, какая-то истерика в социальных сетях, значит, какие-то заявления разных контролирующих, регулирующих органов и законодателей о том, что ну-ка прекратите, пожалуйста, спекулировать, прекратите повышать цены. Что за ажиотаж? Вот, казалось бы, ну не может с яйцами ничего случиться в аграрной России.
Может, отнюдь. Почему же не может? С любым товаром может случиться, если вспыхивает ажиотажный спрос. И, по моему мнению, с яйцами как раз ситуация похоже на идеальный шторм. Почему? Потому что сразу много-много факторов сложились в один флакон.
Давайте разберемся. Очень хочется понять всем, что же это были за факторы и что стало компонентами этого идеального шторма.
Ну, смотрите, ну, сначала цифра. Вот с декабря по декабрь цены на яйца выросли на 42%. При общей инфляции, она сейчас с декабря по декабрь оценивается 7,5%. Что совершенно понятно, гораздо выше, да? Но тут надо помнить первый момент, что инфляция есть, ее никто не отменил, и яйца как товары не просто первой необходимости, которые инфлируют быстрее, чем все остальные, но продукт первой необходимости, который инфлирует еще быстрее, чем все остальные продукты. Поэтому первый фактор удорожания – это инфляция. Второе, при общей инфляции сдержек, то есть когда у птицеводов, производителей яиц дорожает все подряд, а за прошедший период подорожала серьезно электроэнергия, соответственно, тепло, транспорт, ну и прочие статьи издержек
бензин
обычных.
Да,
транспорт, бензин. Птицеводы, так же, как и все остальные, используют эти ресурсы и, соответственно, закладывают в цены это самое удорожание. Плюс ко всему хочу напомнить, что ставка Центробанка была повышена. Ну, сейчас мне скажут скептики, что птицеводы-то ведь пользуются льготными кредитами. Птицеводы-то пользуются льготными кредитами. Только те, которые им поставляют что-то льготными кредитами, часто не пользуются и перекладывают в свою цену, соответственно, стоимость банковского кредита, который при учетной ставке в 15% сегодня должен, чтобы банк работал, превышать процентов 25%. Так ведь. Значит, это обычная инфляция, обычный их издержек. Но у птицеводов еще есть одна неприятная вещь. Они валютозависимы. Значит, и валютозависимость достаточно высокая, выше, чем в других подотраслях животноводческих. Почему? Племенное яйцо импортное практически полностью.
Подожди, но племенное яйцо – это то яйцо, из которого выводится птица, правильно?
Из которой, нет, это даже не птица выводится. Это яйцо, из которого выводится как бы линия. Рабочая линия, потом она репродуцируется, тиражируется, делается уже уже птица товарная.
Поняла все слова, не сложила смысла.
Подождите,
Юрий Анатольевич, ну-ка давайте-ка вы как сейчас прервем Леонид Ивановича, как птицевод, объясните, пожалуйста, вот на пальцах, пожалуйста, на пальцах, какие бывают яйца, и как, что такое линия, из чего она состоит?
Я хочу еще раз поздороваться со всеми.
Ну, мы потом вернемся к экономическим факторам все-таки,
конечно.
Да.
Угу. Леонид Иванович абсолютно прав, здесь не добавить, не убавить. Я думаю, что в процессе беседы мы еще вскроем ряд причин.
Что такое вот эта самая линия, и какие, чем отличаются яйца?
Ну, вы понимаете, чтобы получилось яйцо, должна быть несушка. Несушка должна быть такая, которая удовлетворяет нашим потребностям. Каждый день по яйцу, например, да? Ну, угу. Понятно, что это идеальное, это на пике продуктивности.
Эффективная несушка, да. А вообще, давайте напомним, что петух для этого не нужен, чтобы несушка неслась.
Ну, как не нужен? Без петуха не получится птенца, но просто петушки родительских стад.
Вот когда просто яйцо, которое...
мы сейчас говорим про столовое яйцо.
Да, так, значит, то яйцо, из которого не выводится цыплята, мы едим, это столовое яйцо. Его и... Так... Нет.
Давайте друг друга, знаете, не путать, потому что надо сначала разобраться, давайте, от истоков. Есть чистые линии,
это
есть кроссы. Да, чистые линии — это породы, то есть, которые сотворил, наверное, Господь, если так уж.
Хорошо.
Потом вмешался человек, он начал с этими породами работать. Это уже много веков эта работа ведется.
Так.
Скрещивать между собой и выводить так называемые новые породы. Да, новые породы, а дальше это сейчас можно назвать кроссами. Кроссы, которые в себе сочетают те факторы, которые вы в природе не встретите. Например, индейка дикая, да, ей не нужно вес 20 килограмм, потому что она просто не убежит от волка. И дикая индейка в Америке живет на деревьях, ей надо взлететь. А мы же привыкли видеть индюка финишного, да, гибрида, которого создал искусственный человек.
Конечно, семью можно месяц кормить.
А он уже достигает массы 20 килограмм, и в природе он не вырастет, и на жучках не вырастет, потому что если дикая индейка порода, она питается червячками и жучками, то нашим вот тем, которые мы содержим, мы должны кормить их очень и очень.
Кроссы – это та птица, которая растет на фермерских хозяйствах,
агрокомплексах. Да, искусственно созданная, да, селекция, да, генетики. Да.
И для мяса, и для того, чтобы она несла яйцо.
Дело в том, что есть мясные породы, ну, как бы кросса, а есть сугубо яичные. Яичные – это те, которые сейчас на пике продуктивности, да, день прошел, яйцо курица снесла. Ну, в худшем случае это 10 птиц, 9 яиц в день. А если мы возьмем какие-то деревенские, беспородные там, или еще чего-то, они могут, да, там бабушка держит 5 курочек, а собирает по 2 яйца и довольна. Это такое, знаете,
хорошо.
Нам
вот
не хватит часа
курицы,
это все.
Мы должны быстро. Курицы несут яйца, и вот это яйцо, оно для того, чтобы его ели, а не для того, чтобы водить птицу.
Если мы сейчас говорим о птицеводстве, вот о той проблеме, с которой столкнулся население, когда вы приходите в магазин, а там нет яиц, то да, именно это столовое яйцо, это не какое-то инкубационное яйцо.
Хорошо. Вот в этом пункте мы зависимы от импорта? Курицы же у нас несут эти яйца.
Курицы несут у нас яйца, да.
Так, а возим мы яйцо какое-то?
Ну, просто импортный.
Ага.
То есть вы завозите породу в виде племенного яйца, потом вы начинаете тиражировать эту породу. Потом из тиражированной породы вы уже начинаете воспроизводить столовые яйца. То есть там через несколько куриц проходит.
Понятно.
Это все.
Хорошо. Вот сейчас мы разобрались и отложили. Я хочу во второй половине нашего разговора поговорить как раз про импортозамещение, потому что 2 года назад, когда только-только пошли санкции, у нас был уже эфир, где мы обсуждали вопрос импортозамещения в аграрном комплексе. И тогда меня вот удивили, когда сказали коллеги, которые сообщили о том, что мы чрезвычайно зависимы от импортных вот этих вот составляющих в птицеводстве. И потом, я помню, что были такие заявления людей из отрасли, что мы вот такой план импортозамещения, мы будем, значит, чтобы делать фокус на отечественное. Вот об этом поговорим во второй половине часа. Сейчас немножко разобрались, значит, с яйцом. Да. Так, какие следующие факторы? Я услышала инфляция, причем такая инфляция, которая
больше, чем общая.
Да, и вшита может быть в совершенно разные
Теперь
компоненты.
Теперь пошли по импортным компонентам. От чего зависит наш птицевост? Вот племенное яйцо, я уже сказал. Дальше большая часть кормовых добавок. Это абсолютно необходимая вещь, чтобы курица жила и ежедневно давала яйца, и яйца были бы того качества, которое нужно. Вместе с кроссом это две составляющие. При социализме делали кормовые добавки, но другое было качество. Эта отрасль подразвалилась, и сейчас большая часть этих самых кормовых добавок завозится. Зерно, правда, в кормах наше. Вот, дальше. Птицеводческие предприятия, вот промышленные, это огромные предприятия, очень высокотехнологичные. И, к сожалению, для нас они почти полностью, с точки зрения оборудования, обслуживания, информационного, так сказать, электронного обеспечения, тоже импортные. И, соответственно, нужно их обслуживать, нужно ремонтировать, а большая часть компонентов, в том числе электронных, попали под санкции. В любом случае, валюта сильно-сильно подорожала летом этого года, и, соответственно, переоценка пошла вот на все эти компоненты себестоимости. Это раз. И второе. Большая часть этого всего под санкции не попало. Но действуют санкции второго, третьего, там, десятого порядка, в том числе психологические, и образовался некий санкционный налог, который еще больше усилил влияние удорожания валюты. Таким образом, вот эта часть себестоимости яиц выросла еще больше, чем общая себестоимость, которая зависела от нашей обычной инфляции и так далее. Вот инфляция и удорожание — это первый момент, который базовый, который определил рост цен. Я бы оценил бы его, конечно, не в 42%, но процентов 15% это есть.
Ну, то есть в треть от той реальной прибавки, которую мы получили на
конец
года.
Дальше. Если вы помните, то в начале лета и летом с переменным успехом дорожала то свинина, то птица. Значит, соответственно, спрос. У нас большая часть населения не имеет достаточно денег, чтобы покупать баранину, говядину и дорогие виды птицы. Поэтому последнее пристанище из живых существ, источник белка животного происхождения, была птица. Так вот, она начала дорожать. Мало того, что на нее предъявили спрос промышленники, и это резко подняло спрос вообще на птицу. Вот. Ну, и люди стали больше
покупать. А промышленники — это производители, например, колбас.
Колбасы и всего прочего. Угу. Они, знаете, они летом там спринты устраивали. То со свинины на птицу переходили, то с птицы на свинину переходили, и вспышки спроса это формировало то по свинине, то по птице. Угу. Так вот, вот оказалось, что с птицы можно мигрировать людям с небольшими доходами в яйцо. То есть яйцо действительно источник белка животного происхождения, который абсолютно необходим для человека, в том числе для растущего человека. То есть птица, когда с нее начали отпадать покупатели, передала свой спрос на яйца. И таким образом у нас получился дисбаланс с точки зрения между спросом и предложением. И вот это была базовая причина, которая вместе с инфляцией, во-первых, инфляция таким образом была покупателями принята. Во-вторых, были заложены предпосылки для реального роста цен уже на рынке. А дальше был раскручен ажиотаж, потому что у ценообразования миллион факторов. Так вот, слухи, разговоры, обсуждения и так далее — это один из ценообразующих факторов. Особенно, когда говорят, что, вы знаете, в одни руки столько-то коробок яиц сдавать, цены будут расти и дальше до высот и так далее. И вот этот вот всплеск обычный, предновогодний, еще один фактор, он сместился ближе даже к ноябрю, чем он должен был состояться, но в конце декабря, потому что яйца — это компонент новогоднего стола, плюс ко всему люди мало того, что готовят как на всю жизнь, в том числе и малообеспеченные, покупая то, что они в течение года не покупали, так они же еще 10 дней будут не в столовых и не в общепитии, и не бутербродами питаться, а будут питаться из розницы. То есть перед Новым годом всегда дополнительный спрос на продовольствие, и все растет. После Нового года цены-то приспадают. Отскок будет ценовой, это так. Но до Нового года цены растут. И вот эти факторы, плюс все остальные, там еще их можно массу назвать, просто время не позволяет, сформировали как раз ситуацию, с моей точки зрения, идеального шторма. Очень нехорошего для потребителей, и не самого хорошего для производителей, потому что их же начинают все давить со всех сторон.
Но а давайте мы вот сейчас спросим Юрия Анатольевича, а почему это нехорошо для производителя? Ну, казалось бы, вы же в короткую сейчас можете на такой марже там, получить хорошую прибыль, что-то там поменять у себя, что-то усовершенствовать. Время выплатить людям.
Вы знаете, Леонид Иванович очень все развернуто сказал. И я хотел бы добавить еще один фактор, который, на мой взгляд, значительно повлиял. Это то, что были вспышки птичьего гриппа на производстве. И если мы пересчитаем несушек в стране на начало года и пересчитаем их в декабре, выяснится, что, к сожалению, определенная часть поголовья была просто уничтожена.
Знаете, вот я об этом, кстати, не видела, нигде не встречала в новостном поле вот об этом упоминании этого фактора. То есть в России за этот год мы получили некий убыток по несушкам.
И не только в этом году. Угу. Просто в этом году есть. Так попало, угу. Что
все вместе.
Чуть побольше, угу. Так скажем, чем это. Потому что проблематика птичьего гриппа, она не нова. И представьте, что если мы, допустим, сейчас пересчитаем всех несушек и выяснится, что они все на месте, например, и вот эти факторы даже, которые были перечислены, они уже повлияли на то, что происходит в ценообразовании. А еще сюда добавьте, допустим, определенный процент выбывшего поголовья. То есть это не только нет яйца, а нет несушки, которая бы это яйцо несла. Предприятия остановлены. И поэтому это тоже повлияло на то, что
помимо повышения... А что, прям есть повышения... у нас предприятия, которые остановились даже в России? Да,
ну, птичий грипп, если приключается, там вообще птицефабрика уничтожается.
Уничтожается, сжигается.
То есть это непоправимо, да?
Это фатально для птицефабрики.
Почему фатально? Потому что, во-первых, нужно выдержать карантин полгода, да. Потом нужно завести инкубационное яйцо, высидеть несушку, или завести даже живого птенца, а она
какой
должна пройти 4-5 бизнес. Месяцев для того, чтобы она начала нести яйца. А что делать с коллективом? А куда вот этот целый год, да, к примеру, как платить людям зарплату, как покрывать убытки? Предприятие, если у нее вдруг вспышка птичьего гриппа, а у нее в рознице товар, а у нее товар где-то в ритейле, это все возвращается. За чей счет? Уничтожение поголовья. Это колоссальная проблема в нашей стране, и не только в нашей стране. Угу. Это проблема мировая. И если мы не научимся ее решать, то птичий грипп, он есть и, к сожалению, и будет. То есть высокопатогенный грипп птиц в стране есть, а иммунитета у птицепоголовья к нему нет.
А что и же вот делать? Да, подождите, делать. А почему? А мы еще потом вернемся к ценам, но вот это очень важный момент, хотелось бы на нем остановиться. Раз уж мы говорим про Россию будущего, что нужно сделать, чтобы птичий грипп перестал быть вот таким фатальным фактором?
Жесточайшая ветеринарная практика. Там просто на птицефабрику человек абы как не зайдет, он должен проходить через специальные санитарные обработки и так далее. То есть, ну, есть методы, но все равно они на 100% от мухи случайной, от грызуна случайного, от какой-нибудь другой еще напасти не спасают. Это, к сожалению, сопутствующее заболевание. У свиноводов такая же проблема. Угу. И тоже такие же фатальные болезни, которые заставляют уничтожать все поголовье, а в ряде случаев они просто требуют даже уничтожения самого предприятия.
А может быть, выход в том, чтобы дробить вот эти предприятия? Что если случилась вспышка, то
эффективность?
Ячейками там какими-нибудь их делать.
Они разнесены, корпуса птичников разнесены, угу. Расстояния большие, но, понимаете, там много переносчиков летучих. Угу. Это вот птицы, мухи, это заразная штука. На самом деле, ну как, карантины объявляют, с этим борются, где-то даже перегибают палку, борются с личным подсобным поголовьем, что, наверное, не нужно было бы делать, потому что там много яиц, на самом деле, у населения производится. Вот, но это то, что сопровождает. Мы тоже болеем, хотя и лечимся, и охраняемся, и так далее. И животные также болеют.
Понятно. Ну, тогда это просто условия природы.
Кстати говоря, один из импортных факторов, который привел к удорожанию, тоже, как и прочие другие, это лекарства. Ветеринарные препараты, которыми колят и птицу, и других животных, они тоже большей частью импортные.
Это мы поговорим второй половине часа, чем будем замещать, а сейчас давайте про цены. Итак, в этих 42%, как нам сказал Леонид Иванович, изрядная доля, больше половины, это спекулятивная, да, или психологическая инфляция.
Смотрите, я бы оценил общую нашу инфляцию, обычную, 15%, плюс валютные факторы, плюс ставка процентов. В общем, по моей интуитивные оценки, вот процентов 25-30 из этого подражания общего имело объективные причины. Оставшаяся часть, не обязательно спекуляция, оставшая часть, может быть, тоже, она как бы психологическая, но обоснованная. Вот, понимаете, если у вас нестабилен валютный рынок, если у вас непонятно, что завтра будет со ставкой, непонятно, что будет с компонентами, прочими там производства, вы страхуете риски. И если вы хотите выжить, в том числе и болезни тоже нужно страховаться в рисках, вы будете повышать цен для того, чтобы держаться на плаву. Я думаю, что спекуляция чистая, с которой, конечно, надо разбираться с помощью ФАСа, наверное, это его функция, ну, процентов на все про все процентов 10. Это имеет место быть, оно не может не иметь места быть. Рыночная экономика никто тоже не отменил, как инфляцию.
Но вот когда ФАС рекомендует торговым сетям, пока я так понимаю, что это была просто рекомендация, предложение, ограничить наценки на куриные яйца, это экономическая мера или это вот такая это, уже или пожарная, реанимационная?
Это пожарно-фасовская мера, они к ней прибегают. Я хочу напомнить, что в соответствии с законом о торговле есть мера более драконовская, которая опасна для рыночной экономики. Это если у вас в течение 60 дней растут цены больше, чем на 30%, то местные власти могут вводить прямое регулирование цен в виде установления предельных цен,
мне кажется,
выше которых...
Мне белорусы делали недавно что-то такое.
Да, то, что... но понимаете, эта штука очень опасная, потому что ее можно только на очень короткий срок, чтобы сбить ценовой ажиотаж, применять. Если вы будете злоупотреблять, вы получите пустые прилавки. Это просто разрушающе будет действовать. Угу. Поэтому лучше уж ФАС пусть занимается проверками, там нужно посмотреть себестоимости, как они считаются, нужно посмотреть всю цепочку, потому что вот то, что я читал, все участники процесса, птицеводы жалуются на оптовиков, оптовики на птицеводов, все вместе жалуются на розничников, то есть все друг друга винят, где происходит удорожание, то есть где идет действительно циклопический рост цен. В этом надо разбираться. Так вот, то, что ФАС объявил, это нормальная мера, которой они пользуются. Если торговля акцептирует, то хорошо. Там еще есть проблемы взаимоотношений с торговлей.
Юрий Анатольевич, а вот смотрите, торговые сети, производители мяса, была такая новость, возможно, заключат долгосрочные контракты. Вот эти долгосрочные контракты, это, опять же, такой пластырь, вот, который там удерживает на последних микронах ситуацию от катастрофы, или это системная мера?
Давайте для начала поймем, что такое долгосрочный контракт,
давайте.
Потому что не указаны сроки. Они и так достаточно, на мой взгляд, для производителя длинные. Производитель, это же цепочка у вас производства, там, ну, в яичном птицеводстве, может быть, она более короче, а в индиководстве это полгода от того, как вы вылупили птенца и дорастили его до уже, собственно, мяса. А вам нужно планировать свои объемы, чтобы потом не оказаться с тем, что у вас мясо есть, а спроса на него нет, полки заняты. Или наоборот. То есть это все балансируется, ну, как минимум на год. А что такое долгосрочное? Что, теперь на 5 лет будет, что ли, чего? Я вот этого не пойму. Есть информация, насколько долгосрочно и что изменилось в сроках? Нету. Я думаю, все останется приблизительно, как и было, потому что рынок сам себя уже давно отрегулировал, и в том числе и в ритейле. Сейчас нужно просто помочь тем производителям, которые работают, и наращивать производство, но не забывать о том, что риски сохраняются, о которых мы говорили.
Кстати, торговые сети сами выбирают производителей или есть какие-то рекомендации?
Это переговоры.
Это чисто рынок, да?
Слушайте, ну есть огромные производители, с которыми за честь посчитают вообще иметь дело, есть поменьше. Они заключают договоры, как правило, там годичные или сколько они хотят, но там, конечно, условия договора меняются. И есть у них тендеры еще, вот на споте тоже докупаются. То есть у них взаимоотношения
налажены. Ну, то есть какой-то маленький производитель, фермер тоже может попасть в торговую сеть?
Ну, ему тяжело в сеть попасть. На самом деле это проблема, о которой отдельно нужно говорить. Про нее давно говорят, но это...
Хорошо, попробуем поговорить и об этом. Друзья, мы сейчас уходим на новости, а после них вернемся к проблемам яиц и птицы.
Лосева. Все будет ру.